Вот, не взял ли Аравию, ну это известно, да, север Саудовской Аравии, Дамаск и Самарию. Как все эти страны я взял, так и все царства, и царства, и все царства возьму. То есть понятно, да, то есть этот царь, он решил захватить весь мир. Это я, говорит, все захвачу, у меня сил хватит. Да, я, поэтому рыдайте, говорит он, изваяние Иерусалима и Самарии, то есть идолы мои. Идолы, которые там находятся. Пусть рыдают, то, что я их ограблю, уничтожу. И когда Господь окончит все свое дело на горе Сионе в Иерусалиме, Он наведет гнев на великий ум, на царя Ассирийского и на высокомерие очей его. Ибо Он сказал: силой руки моей я сделаю, и мудростью разума его отниму пределы народов и силу их пленю. И потрясу населенные города, и всю вселенную обойму рукою моею, как гнездо, и как оставленные яйца возьму. И никто не убежит от меня, и не скажет мне против, не откроет рта и не пискнет. Что Бог говорит. Бог говорит, я сначала свершу свое наказание над своим народом. Да? Я накажу ассирийцами народ Израиля. Поэтому сказано, я свершу свое дело на горе Сионе в Иерусалиме. То есть накажу при помощи ассирийцев, да? Всех злодеев, как он обещал. А потом пойдет мое дело разбираться и с самим царем Ассирийским. За что? За его гордыню и высокомерие. Потому что действительно он что говорит? Он говорит, что я захвачу абсолютно все. Никто мне не противостанет, не пискнет даже. Да? Я цеберу как яйца, да, и забираю там из гнезда у матери. И все. За этой гордыней царя Сирии, это действительно предсказание было о реальном царе. Царя этого звали Синахирим, который так и решил захватить безумие в своем весь мир. Это один из тех великих завоевателей, да, вроде там Чингисхана, там, да, Александра Македонского, Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и подобных величайших мерзавцев мировой истории. И вот как раз-то Бог говорит, теперь придется мне на него посмотреть. Как хорошо сказано, посмотрю я наведу я на ум великий, на царя, на князя Сирийского, но на высоту славы глаз его. То есть у него глаза высокомерные, в славе, высоко поднятые глаза. Или как у нас в этом, на тщеславе высоко поднятый глаз его. Человек такой высоко поднятой головой, так совсем презрительно смотрящими на всех. Если вы были в Пушкинском музее, видели, может быть, там? Да? Ассирийский зал видели? И музей изящных искусств, знаете, да, Пушкинской, на Кропоткинской. Там есть огромный ассирийский зал. Там копии как раз-то есть этих стел, где изображен царь ассирийский. Действительно, который с гордыней смотрит на всех, он всегда изображался как огромный мускулистый человек, там, с этими, который там рвет львов или там наступает, там топчет на людей ногами. Вот, но на самом деле... Святые отцы, Василий Великий, например, говорят так, что кто и что это за великий ум, который о котором обращается здесь Бог? Бог обращается здесь в первую очередь даже не к самому царю Ассирийскому, а к тому, кто за ним стоит. За царем Ассирийским стоит сам Сатана. Он великий ум, понимаете, да? Его разум огромен совершенно, да, его мудрость, его знание, вернее, больше, чем любого человека. Он действительно великий ум. Почему он называется царем ассирийским? Потому что в языческих царствах считалось, что реальные власти обладают боги. А цари и князья, они их наместники. И вот те боги, которых почитали язычники, это демоны. А те боги, которые почитали ассирийцы, это был сам Сатана. И вот тот самый бог ассирийцев, да, которого они почитали и ублажали человеческими жертвами, вот он и есть тот самый то самое существо, которое руководило этой гордыней царя Ассирийского. Здесь мы видим такой некий прообраз Антихриста. Как Антихрист, да, он будет сотрудничать с сатаной, да, его разум будет полностью вручен сатане, но при этом он будет сам чудовищной гордыней страдать, да, вот этой немыслимой гордыней. Вот так вот было в то время. Царь Ассирийский, он был полностью в руках сатаны, его разум был полностью в руках сатаны, но при этом он сам был переполнен гордыней. Здесь надо понимать, что есть разница между беснованиями, да? Когда люди там бесноватые, когда там не хотят что-то и делают, так? А бывают люди, которые там сотрудничают с дьяволом. Вот царь Сирийский, он с дьяволом сотрудничает. Вот именно такого сотрудничающего с дьяволом человека Бог присылает на Святую Землю. Потому что именно у дьявола это была мысль, да, что он говорит, что я силы руки моей сделаю, мудрости и разума его отниму пределы народов и в силу их пленю. То есть, как Бог вначале проложил дорогу, да, границы для народов, а дьявол и устами царя Синахирима говорит, а я смешаюсь. Да, я сам все это сделаю, сам смешаю, мне все равно, что там Бог поставил, и я сделаю все, как мне хочется. И я потрясу населенные города, то есть все города, я их стрясу, уничтожу. И всю вселенную обниму рукой моей. Это уже сверхсельская гордыня, да, представляете? Действительно, всю вселенную, представляете, да? Обнять рукой, да? И так, как гнездо. Я оставленные яйца возьму, и никто не убежит от меня. Никто не скажет мне против, и не откроет рта, и не пискнет даже. Это такая нечеловеческая гордыня, да? Которая не требует, не терпит никакого возражения, которая просто высокомерно унижает вообще всех абсолютно. Человек стоит над всеми, смотрит, думает, что он сам себе хозяин, сам себе властелин. Это то, что является величайшим преступлением, да, в глазах Бога.
А вот говорят, Адольф Гитлер был тоже бесноватый, режим,
да, да.
Вот друг Вагнер, это подтверждаешь. Значит, выходит дело, что все великие завоеватели так или иначе режимы бедствуют?
Ну да.
Александр
Александр Македонский, помните, с кем еще стал?
А?
Что Александр Македонский себе требовал, вы не помните?
Нет.
Божественные почести, да, божественные почести. И именно когда он их потребовал, он заболел и умер. В возрасте 32 лет.
То есть можно сказать, все детства ветераны, они...
Да. Представьте, 32 года, да? Да. И все. Это как вот хорошие реакции песни поют, да? Александр Великий завоевал весь мир и погубил свою душу. И вот. Вот ответ Бога на это выступление сатаны и ее орудие Синахирима. Прославляется ли секира без секущего ею? Поднимается ли пила без двигающего ею? Так же и жезлы дерева, если кто не возьмет их. Не так ли? Но пошлет Господь Саваоф на твою честь без чести. На твою славу горящий огонь воспламенится. И будет свет Израиля огнем, и осветит его огнем горящим, и пожрет, как сено или кустарник. В тот день исчезнут горы, холмы и дубравы, и пожрет огонь от души до плоти, и убегающий побежит, как от разжигаемого пламени. И оставшиеся от них будут в таком числе, что и малое дитя перепишет их. Здесь Господь говорит, что ты наглеешь, ты, милый человек. Ну что наглеешь? Ты ж топор в моих руках. Ты делаешь то, что я сказал. Ты гордишься, высокомерничаешь, да? Ну это я же тебя направил. А тут топор поднимается против того, кто рубит топором, да? Пила поднимается против того, кто ее пилит. Вот. Неужели ты не понимаешь, если бы я тебе не сказал это сделать, у тебя ничего не вышло бы. Поэтому говорит Господь, что пошлет Господь на твою честь бесчестие, и на твою славу горящий огонь воспламенится. Здесь предсказание идет об одной страшной ночи. Дело в том, что пасхальная ночь 693 года до Рождества Христова, в ночь на еврейскую Пасху, да, Синахирим подошел к Иерусалиму с тем, чтобы взять его штурмом. И мы увидим, это произошло спустя несколько десятилетий, как раз-то, да, когда исполнилось пророчество, но было при пророке Исаии уже. И он был жив тогда. И Синахирим решил взять город и заявил, что он сейчас по камушку его разберет, там всех убьет вообще. И он сказал, что Бог Израиля это вообще ничто. Кто у меня такой Бог-творец? Как все остальные боги. Я всех богов покидал в огонь и окей. Вот. И в эту же ночь, как и предсказал Бог за 30 лет до этого, вышел ангел Господень и убил 185 тысяч солдат, то есть царя Синахирима. Вот. И, кстати, царь Синахирим вынужден был бежать. Он бежал в Ниневию, и когда он поклонялся своему богу, тому самому, да, великому Муму, который его на этот поход послал, то есть сатане он поклонялся, его прямо у алтаря сатаны зарубили, его сыновья, собственно.
Вот.
Да, его, собственно, сыновья зарубили.
Как так?
Просто убили, и все.
Как нарочно?
Случайно. Топорами.
Они что, хотели захватить?
Престол, да. Вот. И, но как, чем интересно, почему такое указание на огонь? Дело в том, что сохранились еврейские предания, которые описывают, как ангел Божий действует. Ангел Божий прошел над лежащим войском. Как, когда мы, евреи молились Богу, да, и пели псалом, тот самый, который мы поем, «Исповедуйте Господи, яко благ, яко век милостиво», «Исповедуйте Богу богов, яко благ, яко век милостиво», помните, мы каждый всеночный поем. Евреи ночью запели этот огонь, зажгли пасхальные свечи, просили Бога о помощи. В это время появился огненный ангел, который прошел над войском ассирийцев. Где он проходил, спящие воины превращались в кучку пепла. Но одежда у них осталась целой. То есть ангел выжег сами все тела полностью. Представляете, да, солдат? А все вооружение осталось. То есть Божий огонь такой прошел, выжег все. Как и предсказано было пророком за 30 лет до этого. Поэтому и сказано, что будет свет Израиля огнем. И осветит его огнем горящим. Да, как и предсказал, ангел Божий прошел над ним. И пожрет его, как сено или кустарник. То есть вспыхнули люди и сгорели, да, от гнева Божия. В прямом смысле вспыхнули. В тот день исчезнут горы, холмы и дубравы. И пожрет огонь от души до плоти. Потому что страшный огонь от Бога, он охватил все даже холмы и горы. Они затряслись от ужаса, когда Бог явил свой гнев над войском царя сирийского. Они были оплавлены от ярости Бога. И убегающий побежит, как от разгоряющегося пламени. То есть спаслись только те, кто панически убежал. И оставшиеся будет от них будет в таком числе, что и малое дитя перепишет их. Вот в еврейском тексте сказано, что лес солдат будет сожжен, останется маленький садик, так что маленький ребенок сможет сделать перепись оставшихся деревьев. Так и получилось. Остался живых только Синахирим и его и несколько солдат, и все. Почему самого сомнения Синахирима Бог оставил? Чтобы он увидел, да, глазами, что к чему привело его поведение. И чтобы получил наказание именно там, на кого он надеялся. Он надеялся на своего Бога, да? И у идола своего Бога, не сроха, он был убит. И это было тоже. Наказание Божие нашло его и в Ниневии. Понимаете, да? Это как раз как пример, что бывает с теми, кто поднимает мятеж против Создателя. Консул с завоевателем. Ну, он воевал, он там в основном оборонительные войны вел. Царство он расширил, Божью волю, но если вы вспомните, он завоевал в ответ на нападение. Да. Да. Но завоевание, опять-таки, он не строил, он не завоевал не во имя свое, завоевал, он не строил ей гордыни, да? Собственно, Бог над ним исполнил то обещание, которое он дал Аврааму, что Израиль будет от реки Египетской и до великой реки Ефрата. Так и было во времена царя Давида. То есть, то, что предсказал Бог, то Давид и исполнил. Тут с Синахиримом не сравнишь, ну и отношения будут. И будет в тот день. Остаток Израиля не присоединится больше. И спасшийся Иаков не будет больше надеяться на обидевших их. Но поистине будет надеяться на Бога, святого Израилева. И обратится остаток Иакова к Богу крепкому. И если народ Израиля будет как песок морской, остаток их спасется. Ибо слово исполняя и сокращая по правде, как слово предопределенное, исполнен Господь по всей вселенной. Так здесь... Идет речь о том, что после этого великого поражения израильский народ прекратит надеяться на политическую помощь тех, кто его обижает. Потому что вплоть до вот этого великого поражения Синахирима, действительно, Израиль все время пытался заигрывать с ассирийцами, хотя Бог это запрещал. Бог вообще запрещал святому народу заключать союзы против кого-то, да, или с кем-то. Он говорит, полагаться нужно не на союзы, а на Бога. Понимаете? То есть также Бог, например, запрещал военную технику в большом количестве заводить. Понятно, да, почему? Чтобы люди не надеялись на военную технику, а на Бога. Вот. Но Израиль упорно не хотел. Но при этом Бог говорит, что только, хотя и будет Израиль как песок морской, только остаток из него спасется. Понимаете, да? Только спасется только остаток, только выбранный, святой остаток спасется. Когда мы с вами изучали апостола Павла, вы помните, там была тема святого остатка. Одна из важнейших тем. То есть Бог не смотрит на людей, на количество людей, а смотрит на то, на что устремлены люди. Если люди устремлены на угождение Богу, они будут спасены. А если люди даже входят в народ Божий, так? Даже там являются членами народа Божьего, там даже если храмовые ритуалы совершают, да, по-нашему, в храм ходят, но при этом сердце их направлено против Бога, возмущается Богом, то они погибнут. Только остаток спасется. Те, которые надеются, полагаются на Бога. Понимаете, да, граница? То есть спасает не принадлежность там по крови, да, к Израилю в Ветхом Завете, или к русскому народу, да, сейчас, например. И даже не то, что человек принял крещение, а то, что человек, принявший крещение, сохранил обеты, которые давал при крещении, да, что он полностью доверяется Богу, вот тогда он спасется. Крещение вводит человека в жизнь Христова, так? Вводит в народ Божий. Но человек спасается только тогда, когда он в этом народе остается. Когда он остается в этом святом остатке.